и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смерть твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Добрых дней, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале Белковский. Это программа «Четвертая мировая война». Специальный выпуск сит-даун-шоу «Время Белковского». Пожалуйста, подписывайтесь на канал Белковский. Ставьте лайки. Републикуйте это видео там, где хотите, и даже там, где не хотите, если хотите. Поддерживайте канал Белковский во всех доступных вам формах и проявлениях, в любых валютах из разных стран и регионов мира. В эти дни, сразу после начала новейшей большой войны в Израиле, по всему миру поползли разговоры о том, начинается ли глобальный конфликт, стоим ли мы на пороге Третьей мировой войны. Комиссия по стратегическому планированию Конгресса США подготовила 145-страничный доклад, в котором утверждается, что в период с 2027 по 2035 годы США могут оказаться в состоянии войны с Китаем и Российской Федерацией одновременно. Ну, в состав этой комиссии входят бывшие высокопоставленные представители американских вооруженных сил и спецслужб, и поэтому их вывод очевиден. Нужно увеличивать финансирование вооруженных сил и спецслужб, в том числе ядерного оружия, потому что иначе Америка совместным силам РФ и КНР противостоять не сможет. Правда, почему эта война случится и почему именно с 2027 по 1935 год в докладе не объясняется. Просто пока царят панические настроения, нужно выбивать деньги, опять же, всеми доступными силами и способами. А паника обуяла многих, встревожен все тот же самый богатый человек в мире Илон Маск, который в своем Твиттере, теперь это социальная сеть X, принадлежащая ему же, написал, что, видимо, мы стоим на пороге гражданской войны в Европе. Ну что ж, разумеется, никакой Третьей мировой войны быть не может. Потому что Третья мировая война давно уже была. Это была холодная война. Да, нам казалось, что это не мировая война, потому что не было боевых действий в Европе. А наше, в том числе русское, оно же российское сознание, глубоко европоцентрично. Как и сознание, собственно, европейцев и американцев. А Третья мировая холодная война началась, напомню, 5 марта 1946 года с так называемой Фултонской речи Уинстона Черчилля. Тогда Черчилль не был премьером, он был частным лицом, хотя весьма заслуженным, и посещал Соединенные Штаты с частным визитом, хотя промотировал этот визит президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн. Кстати, если придерживаться теории семилетних циклов, ну, которые относятся к современной истории России, да, в 2000 году Владимир Путин приходит к власти, с 2000 по 2007 он западник, в 2007 западничество дает первую трещину, он выступает с Мюнхенской речью и тратит второй семилетний цикл на то, чтобы все же договориться с Западом на приемлемых для него условиях, для него, для Путина, для Запада, впрочем, тоже. В 2014 начинается нынешняя мировая война, Путин аннексирует Крым и устраивает заваруху на Донбассе, и потом же 21-й, это последний год перед спецоперацией Z. Так вот, между Фултонской речью Черчилля и смертью Сталина проходит ровно 7 лет, до 5 марта 1953 года. И закончилась холодная война символически, эта дата никем официально пока, по крайней мере, не признана, 9 ноября 1989 года. Это падение Берлинской стены, ознаменовавшее победу не только евроатлантического, а свободного мира в целом, над коммунистическим тоталитаризмом. Рухнул советский блок, и необратимым стал и распад Советского Союза как государства, главной целью которого было построение коммунизма. Причем в глобальном масштабе. А если построение коммунизма невозможно было мирным путем, то на определенных этапах становления и развития Советского Союза его лидеры, и прежде всего Иосиф Сталин, предполагали военный сценарий навязывания коммунизма человечеству. И вот с 9 ноября 1989 года мы жили в мире, созданном по итогам Третьей мировой холодной войны. Притом, замечу, во время холодной войны было много всяких боевых действий. И в Корее, и во Вьетнаме, и в Африке, и в Афганистане, где советское вторжение катализировало крах коммунистического проекта, хотя и не стало, на мой взгляд, главной его причиной. Соединенные Штаты Америки устанавливали демократию на Гренаде и много еще где. Поэтому кровью человеческой пролиты были мегалитры. Другое дело, что поскольку это не происходило в центре Европы, нам казалось, что это как бы война не совсем настоящая. Ну, не такая, как Первая и Вторая мировые. А она была самая настоящая. Потому что главный критерий мировой войны, отличающий ее от любых других конфликтов и столкновений, таков. В центре мировой войны вопрос о миропорядке. В центре обычной войны такого вопроса нет. Там что-то другое. И поэтому весной 2014 года началась уже четвертая мировая война, в которой мы живем 9,5 лет. Перефразируя известный вопрос Владимира Владимировича Путина, где же вы были эти 9,5 лет? Те, кто боятся, что начнется третья мировая война, давно закончившаяся. И почему именно весной 2014 года началась четвертая мировая? А потому, что в ней вопрос стоит именно о миропорядке. Об отмене американоцентричного мира, сложившегося по итогам холодной войны. Давайте ничего не путать. Мы не живем ни в каком миропорядке, сложившемся по итогам Второй мировой. Это все ушло в 1989-м. Тогда, собственно, погиб так называемый Ялтинско-Потсдамский мир, называющийся так в честь соглашений США, Великобритании, СССР в Ялте и Потсдаме, увенчавших Вторую мировую войну. Нет. Сейчас именно речь о вызове миропорядку и о том, что он тоже неизбежно идет в прошлое. Вопрос, каким образом, на каких условиях и на каких основаниях. Именно поэтому инициатором Четвертой мировой войны по праву может считаться Владимир Владимирович Путин. И у него есть свои личные мотивы бросать вызов этому миропорядку. Концепция Четвертой мировой войны была разработана и оглашена вашим покорным слугой Белковским как раз еще тогда, весной 2014-го, когда многие считали, что аннексия Крыма и начало войны на Донбассе – это мелкие эксцессы, за которыми, в принципе, ничего не последует. И по возможности их надо проигнорировать и дальше не будить в Путине зверя, и тогда все будет хорошо. Поэтому мне и все карты в руки, чтобы обсуждать Четвертую мировую войну. Помните анекдот про Петьку и Василия Ивановича? Переплывает Василий Иванович реку Урал и гребет только одной рукой. Петька ему кричит: «Василий Иванович, а чего не гребешь двумя руками?» «Не могу, здесь чемодан, карты штабные», отвечает Василий Иванович. «Последняя колода осталась». Вот так что у нас еще колода, и она не последняя. С козырей попытаемся и зайти. В 2016 году в издании «СНОП» ваш покорный слуга опубликовал статью «Путин и довольно нервно», где объяснялось, почему Путин обязательно должен прийти к большой войне. А потому что с точки зрения психологии бессознательного, а именно на психоанализе базировалась эта работа «Путин и довольно нервно», он всегда невероятно выигрывал на разрушении тех систем, которым формально верой и правдой служил. Его первый карьерный взлет связан с распадом Советского Союза, когда из средней руки клерка 5-го управления КГБ СССР он превращается в вторую фигуру города Санкт-Петербурга, человека состоятельного и влиятельного. Потом крушение администрации Анатолия Собчака, и Путин отнюдь не уходит в небытие. Хотя он проиграл кампанию Собчака, будучи руководителем его избирательного штаба, потерял многое, кажется, в том же году сгорела дача Владимира Путина с чемоданом денег, после чего он и соорудил сакраментальную фразу «А что, если я не доверяю банкам», разошедшуюся обильно по его окружению. Ну и он тогда, собственно, совершает вертикальный взлет. Он скоро становится первым заместителем руководителя администрации президента, директором ФСБ, наконец, премьер-министром и президентом Российской Федерации, остается им по сей день, и конца и края этому не видно. Ну и, наконец, теперь он должен разрушить американоцентричный мир, точнее, Российскую Федерацию, как часть этого мира, в том смысле, в каком он получил ее от Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года со словами «Берегите Россию».
Борис Николаевич Ельцин, покидая Кремль, произнес слова, которые многим запомнились. Он сказал и сегодня повторил: «Берегите Россию».
Вот именно ту ельцинскую Россию он должен окончательно разбить. Ее уже не сберечь. Это правда. Но здесь есть, с точки зрения психоанализа, соображения еще более глубокие и фундаментальные. Это Эдипов комплекс. Описанный Зигмундом Фрейдом, Эдипов комплекс прошел долгий путь концептуальной эволюции. В том числе дошел и до нас с вами в виде уже концепции религиозной, объясняемой с точки зрения религиозного психоанализа. Действительно, человек испытывает колоссальное желание избавиться от отца. Но отец – это не просто его биологический родитель, родитель один, как сейчас принято говорить в евроатлантическом мире. Это триединый отец. Во-первых, это Бог-отец, который создал этот мир. А мир этот коряв, уныл и несправедлив. Если вы обратите внимание, Владимир Путин, говоря о тех или иных своих действиях или действиях других игроков на международной арене, инициаторов и соучастников святотатства преступлений Боинг, как сказал бы Владимир Владимирович Маяковский, часто апеллирует к слову «справедливость» и «несправедливость». Вот сейчас, обсуждая новейшую войну в Израиле, он говорит, что все это вследствие гигантской несправедливости, поскольку так и не создали независимое суверенное палестинское государство.
И воспринимается это все, что происходит не только сейчас, а на протяжении десятилетий, воспринимается как проявление несправедливости, возведенной в какую-то невероятную степень. Почему? Потому что изначально, когда принималось решение о создании государства Израиль, было принято одновременно, параллельно и решение о создании второго государства. Речь шла изначально о создании двух независимых суверенных государств – Израиля и Палестины. Ну, Израиль создан, как известно, а Палестина как государство самостоятельное, суверенное, так и не создана, не состояла.
Не случайно известный писатель, мощный старик, сейчас ему уже 86 лет, Александр Ильич Проханов, который всегда был очень чуток к любым начальственным проявлениям и экскрементам, и предложил недавно сделать титульной религии в РФ культ справедливости. Ну, при этом, как бы игнорируя, что в РФ есть 4 официальные религии, еще недавно верховный шаман России предлагал сделать 5-й религией шаманизм, на что Путин вряд ли пойдет. Так вот, все их нужно объединить под крышей некой синкретической религии справедливости. Да-да. Путин очень остро переживает несправедливость этого мира, что есть, безусловно, важнейшее проявление дипового комплекса. Итак, виноват Господь Бог, что этот мир несправедлив. Виноват отец 2, родитель 2. В данном случае это отец 2, а не мать. Помните такую шутку советских времен, как почти у всех людей у него были отец и мать. Сейчас же, кстати, эта шутка должна трактоваться все более и более серьезно, поскольку все ближе день, когда сплошь и рядом будут рождаться дети от 3, от 4 родителей путем формирования определенных генетических замесов. Да, и тогда уже там черт ногу сломит, кто какой родитель, кто кому отец, а кто мать. Но мы не об этом, конечно, сейчас, а о 4-й мировой войне. Отец 2 – это наш праотец Адам, который совершил вместе с супругой Евой грехопадение, был изгнан из рая. А в семени его все согрешили. И всякий человек – наследник первородного греха, и, собственно, по вине Адама находится не в раю, а в этом несправедливом по сю стороннем мире, созданном отцом один, Господом Богом. То есть Адам тоже виноват. Никто ведь не просил его устраивать грехопадение, не так ли? А кроме того, в результате грехопадения человечество приобрело огромное количество напастей, одна из самых страшных – познание. Мы должны познавать мир, да? И ничего хорошего мы о мире не узнаем, как правило, в процессе познания. А с каждым днем этого познания, с каждой минутой и мгновением умножаем свои страдания. Многие знания такие умножают печаль, не правда ли? Да и немногие, впрочем, тоже. И, наконец, третий родитель – это, собственно, биологический отец, который, во-первых, принял тоталитарное решение тебя родить, который изгнал тебя из очень комфортного состояния небытия. Последнее промежуточное комфортное состояние между небытием и бытием – в котором пребывает человек, это утроба матери. Там все хорошо и комфортно, и всю полноту ответственности за человека несет мать. Поэтому она выводится из-под действия дипового комплекса, целиком направляемого на отца. Ну и, наконец, отец, опять же, тоталитарным образом тебя не спросив, навязывает тебе свои гены, свой генотип. И избавиться вот от этого, последствия этого решения ты не можешь. Ты можешь изменить все, что угодно. Использовать любые объемы ботокса для коррекции внешности, отрубить себе одну руку или нарастить третью, изменить цвет кожи, как Майкл Джексон, что, впрочем, привело его к трагическим личным последствиям. Но избавиться от генов ты не можешь. Хотя сейчас много разговоров о генной инженерии и всякой генокоррекции, но к чему они приведут, это тоже большой отдельный вопрос. И уж точно они не могут изменить совершенно базовых характеристик, параметров человека, полученных и в момент зачатия, когда, кстати, человек приобретает и жизненное задание. И поэтому, конечно, этому отцу надо отомстить. Сначала нужно обвинить его во всех своих бедах, а потом отомстить. Потом, со временем, когда человек мудреет, он понимает, что все произошедшее с ним неизбежно, потому что иначе бы он не получил жизненного задания, составляющего смысл его жизни, raison d'être, так сказать, предмет существования, и приходит к выводу, что единственный выход из положения – это моление о чаше. То есть надо молиться о том, чтобы исполнилась воля отца, но не твоя собственная. Но до этой точки в своем личностном развитии, на своем жизненном пути доходят далеко не все. А если и доходят, то не скоро. А пока что человек, обуреваев эдиповым комплексом, и хочет отца своего уничтожить. Кстати, лучше всех с позиции религиозного психоанализа эдипов комплекс описал его основоположник Федор Михайлович Достоевский. Вот что говорит Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых». «Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину. Не будь отца убийства, все бы они рассердились и разошлись злые. И вот Владимир Владимирович Путин, остро переживая несправедливость этого мира, решил бросить вызов отцу. А кто же является отцом этого мира? Отцом этого мира являются Соединенные Штаты Америки, поскольку это их американоцентричный мир, сложившийся после и по итогам Холодной войны в результате поражения Советского Союза. А поскольку РФ так и не отделалась от того, что она правопреемница Советского Союза, то РФ наследует и всю как бы несправедливость по отношению к ней, проявленную Америкой и другими победителями в Холодной войне. И поэтому, обуреваемый этим эдиповым комплексом, Владимир Путин бросает вызов несправедливому миру и его создателям, начиная, собственно, от Бога Творца, заканчивая Соединенными Штатами. Отсюда, собственно, и аннексия Крыма. Это первый тест, первый шаг в направлении, чтобы выяснить, так можно или так нельзя без разрешения Америки забрать себе часть территории другого государства. Нет, с разрешения Америки, или тем более по ее инициативе, конечно, можно, а без этот номер проходит. Можно. Потом уже начинается спецоперация Z, которая должна была закончиться за несколько недель и должна была доказать, что без разрешения Америки можно забрать и целую Украину себе и поставить там Виктора Владимировича Медведчука номинальным правителем. И поэтому так несказанно рад сегодня Владимир Владимирович Путин тому, что происходит в Израиле. Ведь, собственно, да, Хамас навязал Израилю большую войну без разрешения Америки, и там, глядишь, еще без разрешения Америки создастся палестинское государство. Что, давайте проанализируем, что говорил Владимир Владимирович Путин все эти дни. А надо сказать, что более счастливого человека, чем Владимир Путин с 7 октября 2023 года, я в публичном пространстве давно не видывал. Ну, конечно, еще война началась прямо в его день рождения, 7 октября. Уж не подарок ли это? Помните, кто-то сделал подарок Владимиру Владимировичу на 7 октября 2006 года, убив Анну Степановну Политковскую, знаменитую журналистку в подъезде ее дома. И здесь, может быть, подарок тоже, хотя, конечно, это к 50-летию войны судного дня 1673 года, но та-то началась 6 октября, а это 7-го, и, конечно, можно еще сказать, что это в день ежегодного цикла чтения Торы, на Симхат Тора, когда полагается радостно танцевать с Торой в руках. И главный раввин России по версии Федерации еврейских общин, то есть около кремлевской еврейской структуры, Бер Лазар в ту ночь дотанцевался, танцевал до 2:30 ночи, а потом рухнул в обморок и получил сотрясение мозга. Но все же 7 октября, помним, день Путина, день образования ГДР, сакральный для него день в очень многих смыслах. Что же он говорит нам? Первое, что новейшая израильская война – это, безусловно, доказательство провала политики США на Ближнем Востоке.
Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование.
Почему, пока не ясно, но дальше мы поймем, наверное. Или он нам расскажет, или сами события подведут нас к этому. И что дальше он всячески педалирует тему палестинского государства, что надо все-таки его создавать. А не наоборот.
Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, значит, невозможно решить проблему в целом.
В переводе с путинского на другие языки это означает, ну, дескать, Соединенные Штаты Америки так и не смогли создать, значит, может быть, мы создадим. И Владимир Путин уже предлагает себя и Российскую Федерацию в качестве посредника в этом процессе.
Хотел бы подчеркнуть, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.
Конечно, здесь много радости не только по поводу собственной израильской войны. Он радуется еще потому, что это отвлекает внимание от войны с Украиной. Уже выяснится что скоро, что главный театр боевых действий там, в Израиле. И, скажем, республиканские круги США, которые против поддержки Украины, они сейчас будут говорить, что давайте помогать Израилю, а не Украине. И уже Путин вроде как не главный злодей, а главный злодей Хамас. И если еще кто-то признает Кремль посредником по урегулированию ситуации, то тогда вроде как вообще уже РФ не страна-агрессор, уже нет никакой агрессивной ни войны и спецоперации Z, а уже как бы business as usual, и возвращаемся в благословенные времена первого семилетия путинского царствования, когда Россия еще не накопила достаточно ресурсов, чтобы начать задумываться, быть ей или не быть в американ-центричном мире, или отделиться от него. Но в целом вся радость, это вся несказанная радость, которую изливает Владимир Владимирович на самых разных площадках, будь то публичная встреча с премьер-министром Ирака или саммит СНГ в Бишкеке, в Киргизии, это что миропорядок таки трещит по швам. Вызов, брошенный отцу и отцу-создателю миропорядка, отцу-создателю мира и отцу-создателю миропорядка, то есть Соединенным Штатам, работает. Отец уже с трудом стоит на ногах.
Это рецессия. Мы ничего, значит, здесь не радуемся этому, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет, нет. Но просто констатируем.
Из него уже несколькими ручьями льется кровь. Надо еще немного поднажать, и миропорядок рухнет вовсе. И появится какой-то новый мир, который представляется Владимиру Путину многополярным. Правда, Путин забывает, что многополярным в старом смысле он быть не может, потому что существуют сферы технологий, денег и многое еще чего, которые глобальны так или иначе. И в условиях изоляции быть самодостаточным в этих сферах ни одна страна не может, даже Соединенные Штаты Америки. Но это уже другой разговор. Есть ли здесь правота Владимира Владимировича Путина? Да, конечно, есть. Потому что каким бы ни было противостояние, у каждой стороны есть свои элементы правоты. Как говорил большой русский философ Николай Бердяев, чтобы понять неправду социализма, надо понять прежде правду социализма. Так вот, чтобы понять неправду Владимира Путина, надо понять его и правду. Заканчивается ли эпоха? Да, она заканчивается. Мы об этом с вами не раз говорили, что уходит эпоха просвещения и приходит эпоха возвращения. Многие переживают это бессознательно, включая Путина. Но и Путин вполне сознательно. Он хочет сказать, что он олицетворяет ценности прошлого, он глобальный предводитель, и они должны победить. Не во всем мире, а только в той его части, в которой они хотят победить. В частности, в изолированной от всего мира Российской Федерации. Прав ли он в том, что победители в холодной войне вели себя неправильно? Да, тоже прав. Потому что они неверно оценили результаты холодной войны. К чему это было? Это было к тому, что мир авраамических религий победил религию коммунизма, а потому свобода тоталитаризма. Было ли это осмысленно? Нет, не было. Современный Запад вовсе не представляет из себя как бы квинтэссенцию мира авраамических религий. Это ему еще предстоит после окончания Четвертой мировой войны. Но именно поэтому Запад не отказался полностью от примата грубой физической силы, и в этом Путин тоже прав. Да, он использует грубую физическую силу для утверждения ценностей прошлого. Ему-то типа можно, он же носитель ценностей прошлого. А у победителей в холодной войне должны были бы использовать политические, моральные и прочие результаты своей победы, чтобы от этого подхода отказаться. Поэтому действительно и войны США на Балканах, включая вторжение в Югославию, спровоцированное Моникой Левински, вторжение в Афганистан, в Ирак, здесь везде мы ставим большие знаки вопроса. И американская элита уже понимает, что делать этого было не надо, хотя и не готова это в полном объеме признать. Казавшаяся позорной эвакуация США из Афганистана в 2021 году, да, действительно была организационно-техническим провалом, но концептуально абсолютно правильным шагом, признававшим, что само вторжение не могло быть успешным. Собственно, и непонятно, на какой успех рассчитывали у организатора. Кажется, просто хотелось поиграть мускулами. То есть Запад забыл о том, как и почему он выиграл холодную войну, почему Господь Бог принес ему победу. И теперь за это приходится расплачиваться. Расплачиваться приходится Четвертой мировой войной, после которой действительно новый миропорядок сложится. Не тот, которого хочет Владимир Владимирович, но сложится. А будет ли гражданская война в Европе, о которой говорит Илон Маск? Конечно, она уже идет. То есть здесь все наши алармисты фактически предсказывают прошлое. Что такое гражданская война в Европе? Да и в Америке она идет. Вот, скажем, противостояние лагеря сторонников Дональда Трампа и его категорических противников. Это ли не холодная гражданская война? Конечно. Потому что когда за президентский пост борется, скажем, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон, это никакая не гражданская война. Это достаточно расчисленная процедура, в которой есть сторонники двух партий. И нельзя сказать, что они ненавидят друг друга. Нет, они относятся друг к другу спокойно, как к победе оппонента. Это не трагедия, не катастрофа. Совсем не то сейчас. Сейчас совершенно понятно, что для трампистов победа демократического кандидата – это конец света лайт, и ровно наоборот. Победа Трампа для его жестких оппонентов. С чем это связано? Это связано с тем, что в евроатлантическом мире набрал силу антиэлитный запрос. Антиэлитный запрос, связанный с неприятием колоссального лицемерия, которого царилось в этих западных элитах на протяжении минувших десятилетий, особенно после победы евроатлантического мира в холодной войне. И западные элиты зачастую не хотят совершенно следовать тем ценностям, которые формально проповедуют. Возьмем простые примеры из самого недавнего прошлого. Например, Джозефа Байдена и его сына Хантера, к которому президент США носится как с писаной торбой, а новые скандалы вокруг Хантера Байдена возникают каждый день. То выясняется, что он потратил 20 тысяч долларов, отложенных на обучение дочери, на полугодовой запой, с проститутками. А в это же время, во время запоя, он в пассивном режиме заработал более 5,5 миллионов долларов, обслуживая определенные интересы людей, корпораций в Украине и в Китае. Тот же Хантер Байден пытался помочь китайцам купить в США завод по производству сжиженного природного газа, представляя интересы заведомого авантюриста Е. Цзяньмина, тогдашнего владельца компании CFC, выдавая его за какого-то родственника или близкого знакомого председателя КНР Си Цзиньпина. Никаким близким родственником и знакомым этот аферист не был, но это не мешало семейству Байденов представлять и лоббировать его интерес. Недавно бывший президент Франции Николя Саркози проиграл апелляцию на обвинительный приговор. Приговор достаточно мягкий, всего 3 года тюрьмы, из них 2 условно, относительно того, что, так сказать, было нелегальное финансирование его президентской кампании со стороны дочери основателя компании Лореаль Лилиан де Танкур, но так и не предъявлено ли Николя Саркози никаких обвинений по поводу его финансирования семьей Муаммара Каддафи, ливийского диктатора. И, как многие считают, из-за чего, собственно, Николя Саркози очень будировал тему свержения Каддафи 10 лет назад, внеся тем самым свой вклад в арабскую весну. И, разумеется, народы задают вопрос, а как же оно все так происходит-то, да? Вот это, дает ли это моральное основание западным элитам настаивать на том, что они действительно готовы защищать декларируемые ценности? Ну, не говоря уже об огромном количестве историй, как всякие европейские лидеры, лидеры стран Евросоюза, категорически осуждающих РФ за вторжение в Украину и справедливо осуждающих, особенно жестко выступающих в отношении русских, требующих русских не пускали в Европу, сами как-то очень замечены, оказывается, в бизнесе с РФ, при том уже после даже начала спецоперации Z, то есть после февраля 22 года. Ну, уже в зубах навязла эта история с эстонской премьеркой Каей Каллас и ее мужем, который зарабатывал миллионы евро на торговле с РФ последние 1.5 года. Как-то все рассосалось, тоже ничего нет, да? Или в Латвии, которая выставила телеканал «Дождь» якобы за угрозу национальной безопасности, выясняет, что в самом центре Риги находится компания, поставляющая одежду, обмундирование для вооруженных сил РФ, а также для Росгвардии и Следственного комитета. Эта компания называется «Арта-Ф». А другая латвийская компания на 6 миллионов долларов за 1.5 года не войны поставила в Россию электронных компонентов. Польская компания B-Digital поставляет в Россию потенциальные комплектующие, используются для производства оружия. Все это, напомню, страны, элиты которых очень-очень жестко настроены не только по отношению к Кремлю и Владимиру Путину, что вполне справедливо, но и по отношению к русским вообще, что несправедливо. Отдельная составляющая лицемерия мировых элит, вызывающая неодобрение со стороны значительной части их народов, это борьба с свободой слова в новых проявлениях и искусно навязываемая тема фейк-ньюс. Как будто бы эти фейк-ньюс возникли только в нашу эпоху в связи с распространением соцсетей и новейших технологий. Это не так. Фейк-ньюс существует на протяжении всей истории человечества. Любые сказки, байки, рассказы Марко Поло о несуществующих путешествиях в реальные государства, тоталитарные машины пропаганды, включая советскую, при которой мы родились, и многие из нас выросли, это все сплошной поток фейк-ньюс. Да, конечно, сейчас все делается на совершенно новом технологическом уровне, и социальные сети, наконец, уравняли в правах больших медиамагнатов и физических лиц, каждый из которых может быть сам себе стать медиазвездой, если правильно и хорошо ведет свой блог. И вот это-то и не устраивает мировые элиты, им недостаточно контроля над этим. Именно поэтому сейчас наблюдается большой наезд, опять же, на соцсети X Илона Маска, бывший Twitter, что, оказывается, с началом новой войны на Ближнем Востоке стало проявляться большое количество фейковых сообщений, видео и фото о нападении боевиков палестинского движения «Хамас» на Израиль. Например, исследователь теории заговоров Майк, не побоюсь этого слова, Ротшильд, отследующий вирусное распространение фейков в соцсетях, называет атаку Хамаса на Израиль первым настоящим испытанием для Твиттера версии Илона Маска и констатирует, что она с треском провалилась. Почему она провалилась? Ну, потому что, например, в первый день нападения на Израиль 7 октября ультраправый блогер Ян Майлз Чонг опубликовал видео с подписью «Хамас ходит от дома к дому, убивая находящихся внутри людей, в том числе женщин и детей, укрывающихся в подвалах. Представьте, если бы это происходило в вашем районе с вашей семьей». За 3 дня видео набрало почти 50 миллионов лайков, репостов и комментариев, а потом под ним появилась заметка сообщества, то есть, собственно, Твиттера, в которой уточнялось, что, судя по униформе, вообще это не хамасовцы, а чуть ли не сотрудники израильских правоохранительных органов. Но тем не менее уточнение сообщества появилось, и разобраться в этом можно, независимо от популярности ролика. Для этого совершенно не требуется цензура. Вот когда тоталитарная цензура есть, как в Советском Союзе, мы ее все хорошо помним, тогда сделать с фейк-ньюс нельзя ничего. Тебе показывают по первой программе видео, и что там сказано, тому ты и веришь. Проверить ты этого, так сказать, тебе не дают такой возможности никак. А уж тем более оспорить. Но под предлогом этого всего европейские власти собираются наехать на Илона Маска, и, в частности, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, обвинил соцсеть в распространении дезинформации о конфликте между Израилем и Хамасом. А вот директор некоммерческой организации «Центр противодействия цифровой ненависти» Имран Ахмед заявил, что компания Маска, то есть сама соцсеть, перекладывает бремя оценки информации на пользователей, при том, что социальные платформы должны нести ответственность за создание безопасной среды. Во-первых, все эти центры противодействия цифровой ненависти – это фактически коммерческие структуры, занимающиеся цензурой. Не государственные, а коммерческие. И обслуживающие в известной мере и интересы определенных государств тоже. И заявление Имрана Ахмеда мне лично кажется несколько абсурдным, потому что что значит перекладывает бремя оценки информации на пользователя? А на кого? То есть, иными словами, человек не должен оценивать качество информации, которую он получает. Он должен на автомате верить всему, что ему говорят. Ну-ну. И как соцсети должны нести ответственность за создание безопасной среды, совершенно точно непонятно. Ну, просто ясно, что господин Имран Ахмед и его единомышленники хотят очень сильно кормиться на шантаже социальных сетей по поводу содержания тех или иных постов. И вот, соответственно, Тьерри Бретон, уже упомянутый, потребовал от Илона Маска отчитаться перед Еврокомиссией о проделанной работе по фильтрации контента. На что Илон Маск справедливо отметил, что если свобода слова перестала быть ценностью для Евросоюза, то другой вопрос. А если нет, то пусть ему укажут на то, как именно она нарушается на социальной платформе X. Сюда же, кстати, и Telegram имени Павла Дурова, его тоже вызывают на ковер в Евросоюз до февраля 2024 года. Телеграм должен назначить специального представителя, который будет коммуницировать с Евросоюзом по поводу того, как бороться с фейками и вообще, кто будет отвечать за содержание тех или иных телеграм-постов. Поэтому призываю вас, дорогие друзья, подписываться на телеграм-канал «Белковский», пока еще Евросоюз не загнал его за мажей. А ведь грозятся, что могут ограничить доступ в Европе, если что не так. И, конечно, подписываться на YouTube-канал «Белковский», помогая ему во всех формах и проявлениях с помощью разных финансовых инструментов, включая криптовалюты, из любой страны мира. Пожалуйста, смотрите программу «Четвертая мировая война», специальный выпуск седаун-шоу «Время Белковского». Ставьте лайки и републикуйте ее, где только захотите и где только возможно. Надо заметить, что сейчас значительная часть, опять же, элит в разных странах мира пребывает в ожидании того, будет ли ядерная война или нет, и ищет себе безопасные пристанища. Российская элита тоже не исключение. Считается, что какие будут места безопасными в случае реального ядерного конфликта? Относительно безопасными, конечно, поскольку может погибнуть вся планета Земля. Не абсолютно безопасно, но там, где выжить легче. Это, кстати, наша российская Сибирь. Не случайно в последнее время интенсифицировались разговоры о создании там столицы РФ. Начал их пару лет назад известный магнат Олег Дерипаска. А тут еще неожиданно мы столкнулись буквально с сепаратистским проектом Маргариты Симоновны Симоньян, руководителя компании Russia Today, которая уже записала обращение к гражданам Сибири.
В первую очередь для граждан Сибири. Уважаемые граждане Сибири, ничего такого я, естественно, не предлагала и не произносила.
Ну, граждан Сибири, значит, подразумевает, что Сибирь может стать отдельным государством. А еще близкий друг и соратник Маргариты Симоновны Рамзан Ахматович Кадыров, известный своим неподконтрольным никому, кроме него самого, силовым ресурсом, зачем-то пребывал на днях в Новосибирск. Мы еще не знаем, зачем и как это связано с обращением к гражданам Сибири. Но кроме того, такими территориями, где можно отсидеться и пересидеть ядерный конфликт, считаются, во-первых, некоторые страны БРИКС, отсюда рост интереса РФ-элиты к БРИКСу, в первую очередь Бразилия и Южная Африка, а также Центральная Африка, отсюда, собственно, и проект Афро-Российской империи имени покойного Евгения Викторовича Пригожина. Да-да, там можно спрятаться во всяких Мали, Нигере, Чаде, в сплошном Чаду, в разрушенном буре быте, как сказал бы Сергей Александрович Есенин, в Центральноафриканской республике. И для того, чтобы укрыться там в определенных бункерах, они вполне подходят, независимо от того, что это за государство и кого там и с чем едят.
Поклонившись по чину, пониже, надо, платит портер 30 су. Я усир для забавы Парижа, а колесицу часто несу. Но сегодня муза комедии, мне на помощь спеши, спеши. Ах, легко ли, легко ль в интермедии солнце Франции рассмешить.
А теперь, собственно, поговорим о новейшей войне в Израиле, начавшейся нападением Хамас 7 октября 2023 года. Смена эпох, которую мы переживаем, переход от эпохи просвещения к эпохе возвращения, предполагает и размораживание замороженных конфликтов. Сюжет с Нагорным Карабахом мы все только что видели. Ситуация в Израиле – это из этой же оперы. Палестинская проблема не может быть вечной, ее надо как-то решать. Точно так же, как надо решать и проблему внутреннего раскола в Израиле, проявившегося, не возникшего, конечно. Возник он уже N лет как, а проявившегося остро в текущем году, когда религиозный и светский Израиль вдруг обнаружили, что у них больше элементов раздрая, чем точек соприкосновения. И в этом смысле война была столь же неизбежной, сколь и благотворной, поскольку она сплотила Израиль и подвела его к черте больших политических перемен, куда еврейское государство и так бы подошло, но с гораздо большим трудом и по гораздо более извилистой траектории, чем если бы нынешней войны не было. Владимир Владимирович Путин, претендующий на роль посредника в регулировании этой ситуации, чтобы тем самым перестать быть агрессором в Европе, чей статус пока за ним прочно закреплен, считает, что нужно создать палестинское государство в границах 1967 года. Видимо, его исторические консультанты во главе с Владимиром Мединским и академиком Александром Чубарьяном недообъяснили ему, что это значит на самом деле. Это значит, что никакого палестинского государства, если следовать этой формуле, быть не должно вообще. Потому что в 1967 году его не было. Да, его нет и сейчас, как полноценного суверенного субъекта международного права. Но тогда не было ни одного квадратного сантиметра земли, который считал бы, что он принадлежит палестинскому государству. Напомню, как все было, в том числе специально для Владимира Путина. В 1947 году, 29 ноября, Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, согласно которой в Палестине должны быть созданы два государства. Еврейское и арабское. Те самые два государства для двух народов, о которых сегодня не говорит только ленивый, как о концепции. Евреи, еврейский Ишув, то есть община в Палестине, согласилась с этой резолюцией, этим планом. Арабский же мир, в том числе и палестинский комитет, возглавлявшийся муфтием Амином Аль-Хусейни, прямым нацистом и пособником Адольфа Гитлера, отказался от этого. Отказался от этого Лига арабских государств. Итак, евреи признали резолюцию, арабы не признали. То есть, поскольку они хотели занять Палестину целиком сами, и поэтому 14 мая было провозглашено государство Израиль, 15 мая сразу несколько арабских государств объявили Израилю войну. Должны ли палестинские арабы апеллировать к этой резолюции, если они всегда были против нее? Это первый вопрос. Евреи за. Дальше. Ну, просто арабские страны проиграли эту войну 1948-1949 годов, войну за независимость, что создало проблему палестинских беженцев, а Израилю дало дополнительные территории. Но и после этого ни о каком палестинском государстве речи не шло. Потому что нынешние составные части подразумеваемого государства, западный берег реки Иордан и сектор Газа, были немедленно оккупированы другими арабскими государствами. Иордания заняла западный берег и восточный Иерусалим, Египет, сектор Газа. И постоянно 1967 год, на войну судного дня, когда Египет, Сирия и Иордания напали на Израиль, никаким палестинским государством там и не пахло. Более того, палестинцы вели активную борьбу в большей степени с Иорданией, с меньшей степени с Египтом. Палестинский террорист убил в Иерусалиме иорданского короля Абдалу I. Но потом было восстание палестинцев в 1970 году, которое едва не привело к свержению короля Хусейна и так далее, и так далее. Силы, которые реанимировали концепцию двух государств для двух народов и самое представление о палестинском государстве, это были США и, собственно, Израиль. А вовсе не арабский мир, который плевать хотел на палестинское государство. Он только хотел, чтобы палестинские беженцы не создавали для него больших проблем, поэтому желательно находились где-то там. Не у них на канонической территории, а ими занимался бы Израиль. Естественно, Израиль не может принять палестинских беженцев в полном объеме. Сегодня это их уже несколько миллионов человек. И, может быть, Владимир Владимирович Путин, если он так беспокоится об этом, мог бы предоставить большие малозаселенные территории Российской Федерации для расселения палестинских беженцев, многих из которых, кстати, можно сразу отправить на украинские фронта. И тем самым снять повестки дня всегда болезненную для РФ тему частичной могилизации, ее продолжения.
Умоляем помочь и спасти наш татарстанский батальон. Второй год наши бойцы выполняли тероборону на Сватовском направлении. Они несут колоссальные потери.
Верните наших мужчин!
В 1993 году были подписаны так называемые соглашения Осло. Подписаны были не в Осло, а в Вашингтоне, а называются они так, потому что секретные переговоры. по поводу их факта и содержания шли именно в норвежской столице. В соответствии с соглашениями Осло, Ясер Арафат, глава Организации освобождения Палестины из 1988 года, номинальный лидер несуществующего палестинского государства, тогда он самопровозгласил себя в таком качестве, прибыл в Палестину и начал создавать институты палестинской национальной администрации, которая хотя и именовалась государством Палестины, но только для внутреннего документа оборота этой администрации больше никак и нигде. Серьезность процессу обсуждения палестинского государства придали именно США и Израиль в лице тогдашних лидеров Израиля Ицхака Рабина и Шимона Переса и президента США Билла Клинтона, который, по его признанию, заставил Ицхака Рабина пожать руку Ясеру Арафату на лужайке Белого дома. Это США заставили все, да? Эти мирные переговоры продолжались еще в несколько приемов на протяжении ряда лет, вперемешку с терактами и палестинскими интифадами, унесшими жизни сотен людей. В 2005 году премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, герой войны судного дня, который фактически спас ситуацию на египетском фронте тогда, принял решение об одностороннем размежевании с палестинцами в секторе Газы. Он вывел, не только вывел израильские войска из сектора Газы, но и ликвидировал там еврейские поселения в совокупности, где жили 6 тысяч израильтян. Эти 6 тысяч израильтян не просто жили и успешно работали на территории сектора Газа, но и создавали рабочие места для многих палестинцев. Все это было ликвидировано, и определенная часть израильского населения не простила это покойному Ариэлю Шарону, впавшему в кому в январе 2006 года и официально умершему в 2014. Правые правительства, которые находились у власти в Израиле на протяжении большей части минувших 30 лет, не ставили под сомнение принципы соглашения Осло. В том числе и Биби Нетаньяху, нынешний премьер, который изначально тогда, в 93-м, резко против этих соглашений выступал, и во многом поэтому и пришел к власти впервые в 1996 году, победив левые силы после убийства Ицхака Рабина. Хотя казалось, что, особенно после трагической гибели господина Рабина, проиграть слева его партия «Авода» не может, но она проиграла Ликуду Биби Нетаньяху и уступила власть. И с тех пор в основном в израильской политике доминировали, как и доминируют на сегодняшний день, правые. В 2006 году Хамас выходит на политическую поверхность, выиграв парламентские выборы в палестинской автономии. Правда, Махмуд Аббас, преемник Ясера Арафата, он же Абу Мазен, отказывается передать власть, берет ее полностью себе в 2007. В результате палестинская автономия разделяется в себе самой. Сейчас существует западный берег Иордан с административным центром в Рамалле, где правят Фатх и Абу Мазен, наследники Арафата, и сектор Газы, где царит Хамас. И надо сказать, что значительная часть политических элит Израиля и лично Беньямин Нетаньяху поддерживали идею того, что Хамас и должен находиться в секторе Газа и должен им управлять, потому что именно это снимает с повестки дня автоматический вопрос о двух государствах для двух народов. Потому что с террористической организацией «Хамас», которая, в отличие от Организации освобождения Палестины и Палестинской национальной администрации, признали право Израиля на существование, по-прежнему заявляет, что она хочет уничтожения Израиля. Этот тезис не снят, а значит, договариваться не с кем, и нет никакого единого организма, субъекта, на базе которого может быть создано палестинское государство. Иными словами, Израиль тоже сделал ставку на бесконечное откладывание решения палестинского вопроса. А сейчас стало ясно, что бесконечно это откладывать нельзя.
Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned.
Возможно, что Израиль уничтожит Хамас и его террористическую инфраструктуру в секторе Газы. Но он не уничтожит проблемы как таковой. Ее нужно как-то решать. И здесь стоит вопрос, а как, на какой базе может быть создано палестинское государство? Ну, территориально, как мы знаем, что граница 1967 года – это фейк, потому что тогда палестинской земли было ровно ноль. Если это имеется в виду, то действительно очень хорошо отдать определенную часть западного берега снова Иордании, а сектор Газа – Египту. И горе с счастью придать, что только на сегодня Иордания и Египет с этим не согласятся. Кстати, заметим, что вот все критикуют базовый сюжет «Мир в обмен на территории». А ведь он не раз в истории очень успешно работал. Вот Иордания же отдала и западный берег реки Иордан, и восточный Иерусалим. И что, с Иорданией случилось что-то ужасное? Нет, ничего. Она стала гораздо более уверенной в себе и стабильной страной, чем была в те времена. Кстати, еще раз, когда сегодня идет речь, в том числе из уст Владимира Владимировича Путина, что столица палестинского государства должна быть в Восточном Иерусалиме, это противоречит прямо той самой резолюции ООН от 29 ноября 1947 года, на которую многие ссылаются, совершенно ее не читал.
Целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Там предполагал, что Иерусалим будет отдельным субъектом под контролем ООН, а вовсе не столицей палестинского государства. И уже ясно, что Израиль не отдаст Восточный Иерусалим, не отдаст он и крупные поселенческие блоки, блоки еврейских поселений на Западном берегу, но тем не менее земли для создания палестинского государства достаточно. Вопрос, кто же будет его создавать? Террористический Хамас, который, надеюсь, будет разгромлен в обозримой перспективе, или насквозь коррумпированное руководство ФАТХа, то есть Палестинской национальной администрации, возглавляемой ныне 87-летним Махмудом Аббасом. Кстати, Махмуд Аббас в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию не где-нибудь, а в Институте востоковедения под руководством Евгения Максимовича Примакова, тогда директора института, в Москве. И там как раз проводилась... известна в этой диссертации, которая засекречена, и прочитать ее сегодня нельзя, а можно только судить о ней по косвенным источникам и признакам, как раз и утверждается любимая тема Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова, что сионисты плотно сотрудничали с нацистами, и что вообще они все были заодно, а Холокоста как бы не особенно и было, и количество его жертв не 6 миллионов, а 600 тысяч человек. От отношения к Холокосту Абумазан потом публично открещивался, хотя не всех убедил, а вот история о том, что сионисты и нацисты заодно – осталось с ним навсегда. Поэтому нет, нужно найти какие-то новые элиты палестинского арабского народа для того, чтобы они создали это палестинское государство с нуля. Где же их взять? Ну, есть, конечно, теория, согласно которой палестинское государство мог бы возглавить вице-премьер российского правительства Марат Шакирзянович Хуснуллин. Он мусульманин, во-первых, хотя и не палестинский араб, ну, если Владимир Путин скажет, то станет и палестинским арабом. А во-вторых, он, в общем, главный титульный антисемит в российском правительстве. Он еще в 2021 году предлагал ликвидировать еврейскую АО в составе РФ, потому что, дескать, она ему сильно надоела. То есть всякая мелочь путается под ногами и отнимает у него драгоценное хуснуллинское рабочее время. И поскольку господин Хуснуллин имеет уже большой опыт восстановления разрушенных войной территорий, вот сейчас он отстраивает Мариуполь, разрушенный российскими же войсками, то почему бы действительно ему не заняться восстановлением сектора Газа, и потом и на Западном берегу, и там многие смогут озолотиться. И, наконец, в рамках, опять же, логики США, что нужно дать палестинским арабам денег, и тогда они возжелают свободы, логики, которая не работает в большинстве стран мира, потому что свобода и деньги – это далеко не одно и то же. Деньги вот еще порабощают и закабаляют, не так ли? То как раз Марат Шакирзянович мог бы прекрасно быть руководителем палестинской национальной администрации. Но если этот вариант не для всех будет приемлем, то действительно нужно все-таки поскрести какую-то палестинскую элиту, способную весь этот процесс возглавить. На сегодняшний день ее нет. Но эти все проблемы не означают, что это решение можно откладывать бесконечно. Бесконечно его откладывать уже нельзя, как и другие истории с замороженными конфликтами. Тут ведь еще, как справедливо замечал все тот же Владимир Путин, правду которого мы должны понять вместе с его неправдой, и даже прежде его неправды. Речь идет еще о формальных признаниях. Вот Армения не признавала никогда формально Нагорный Карабах. Это тоже сыграло свою роль в том, что никто не бросился Армению защищать ни в войне 2020 года, ни в этом году. Ну, кроме как морально и риторически. А вот РФ, как бы к этому не относиться, признала Абхазию и Южную Осетию. А вот Приднестровье РФ не признает. И, кстати, Приднестровский конфликт тоже движется к своему, так или иначе, к точке кипения, когда на этот вопрос должен быть дан ответ. Мы не знаем, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский во время своего недавнего визита в Румынию, но совершенно очевидно, что военные силы, чтобы решить Приднестровскую проблему, то есть присоединить Приднестровье полностью к Молдове, уничтожив там правительство самого провозглашенного государства, сейчас есть. Это украинская военная сила. Опять же, без вмешательства НАТО этот вопрос может быть решен. А в ситуации, когда многие жители Приднестровья, большинство жителей Приднестровья являются уже гражданами не только Молдовы, но и Румынии, это будет сделать гораздо легче, чем, скажем, еще 10, 15, тем более 20 лет назад. Это относится и к проблеме Тайваня. Многие военные эксперты убеждают нас, что Китай не будет воевать за Тайвань, потому что это очень сложно. Надо преодолеть Тайваньский пролив, минимальная ширина которого 130 километров. Для сравнения, минимальная ширина Ла-Манша 32 километра, да, значит, Тайваньский пролив в 4 с лишним раза шире. Тайвань имеет хорошо обученную армию в составе 400 тысяч человек. То есть для того, чтобы иметь качественный перевес над этой армией, Китайской Народной Республике надо высадить десант на уровне хотя бы миллиона человек, то есть в 2,5 раза больше, чем обороняющихся. А сама береговая линия к Тайваню очень сложна. И Тайвань, в отличие от Украины образца февраля 2022 года, уже полностью нашпигован американским оружием. В том числе имеет 400 самолетов, среди которых преобладают столь чаемые Украиной, но, видимо, недостающиеся ей до 2025 года F-16 и французские «Миражи». То есть Тайвань к войне готов. А политические эксперты говорят, что Китаю лучше дожать вопрос политическими методами, что вот победит на Тайване Гоминьдан, партия, которая выступает за, в общем, альянс с Китаем, и тогда откроются ворота для реализации схемы «одна страна, две системы», как Китай с Гонконгом. Хотя не бывает одной страны, двух систем. Все равно мы видим, что происходит с Гонконгом, и как он все больше и больше сдвигается в направлении тоталитарной системы, культивируемой и пестуемой коммунистической партией Китая. Экономисты говорят, что война невозможна, потому что она обрушит мировую экономику и придет к триллионным убыткам, разрушит всю отрасль полупроводников, поскольку крупнейший в мире производитель полупроводников. 40% мирового рынка – это тайваньская TSMC, чьи производственные мощности не только расположены на Тайване, но и строятся сейчас дополнительно и дополнительно. В общем, мы видим набор аргументов, согласно которому войны не будет, потому что она всем невыгодна. Так всегда говорили перед мировыми войнами. Всегда мировые войны были всем невыгодны, и они начинались. Потому что кто-то должен был бросить вызов миропорядку и разрушить тот мир, внутри которого находишься. И современный Китай не исключение. Дело в том, что у Китая большие экономические проблемы. Процветание закончилось, которое длилось почти 30 лет, и которое не привело к демократизации этой страны, вопреки оптимистичным прогнозам многих, включая нескольких нобелевских лауреатов. В Китае гигантский кризис на рынке недвижимости, который составляет 30% китайского ВВП. Мы помним все громкие банкротства китайских застройщиков типа Evergrande, долги которого превышают $300 миллиардов. Многие провинции получали в свое время деньги под залог земель для реализации заведомо нереалистичных проектов в области недвижимости. В результате совокупный долг китайских провинций, которые, впрочем, лишены реальных прав, но не лишены обязанностей, превышает $23 триллиона. Это значительно больше, чем годовой ВВП Китая. Растет безработица, особенно среди молодежи. Она достигает 21%. В результате в этом году КНР вообще перестала публиковать статистику по безработице среди молодежи. В основном это связано с тем, что, конечно, ухудшаются условия работы в тех отраслях, куда молодые стремятся. В частности, в сфере высоких технологий, где Китай все более и более закручивает гайки. Большим ударом по китайской экономике стал ковидный карантин, который, как мы теперь понимаем, был лишь системой учений по усилению контроля Коммунистической партии Китая над собственным народом. По-прежнему налоговая система Китая построена так, чтобы китаец простой не чувствовал себя налогоплательщиком. 6% всего доходов китайского бюджета – это налог на доходы физических лиц, в то время как в развитых странах в среднем это 20-25%. Потому что если, как и в России, простой китаец почувствует себя налогоплательщиком, он заявит, что без представительства нет налогов, и поставит тоталитарное всевластие КНР под большой вопрос. Экономический кризис в Китае во многом обусловлен тем, что методы управления КПК совершенно устарели и не соответствуют современной реальности. Но КПК же не собирается отказываться от власти, поэтому она будет и дальше закручивать гайки, и дальше нужно подменить полностью контекст, чтобы снять с повестки дня вопрос, как там с китайской экономикой и перспективами развития. А с подмена контекста – это как раз война. И война большая и кровопролитная. А поскольку ценность человеческой жизни в Китае значительно меньше, чем даже в РФ, то ничто не мешает КНР отправить на Тайвань миллионную армию, независимо от последствий. И тогда Четвертая мировая война примет уже свои завершенные очертания. Можно ли предотвратить вторжение Китая на Тайвань? Можно. Но только если элиты крупнейших стран мира осознают то, о чем мы с вами сегодня говорили. Что Четвертая мировая война уже идет. Что мировая война всегда есть спутница смены эпох. Когда на Землю приходят 4 всадника. Война, чума, голод и смерть. Мы с ними со всеми столкнулись в минувшие годы. Что замороженные конфликты не могут оставаться таковыми бесконечно. И нужна упреждающая, опережающая стратегия урегулирования того или иного замороженного конфликта, чтобы избежать наихудшего для кого-то и для какой-то из сторон сценария. Это относилось к Карабаху, уже не относится. Проспали и прозевали. Это относится к Тайваню, к Приднестровью. Это относится, кстати, и к Кипру, где, безусловно, Турция будет идти в направлении легализации. Будет добиваться международного признания Турецкой Республики Северного Кипра. Фантомы химеры объединения Кипра выглядят все более бледно. И поэтому, опять же, Кипр может сыграть на опережение, предложив свой план, по которому, скажем, Турецкая Республика Северного Кипра будет признана, но при условии передачи некоторых ее территорий. Опять же, мир в обмен на территории, скажем. Турция, Турецкая Республика Северного Кипра жертвует крупнейшим до 1974 года европейским курортом Фамагусты, где сейчас не происходит ровным счетом ничего, и стоят десятки заброшенных отелей и заняты ныне турецкой стороной части столицы Никосии. После этого, да, открывается дорога к признанию Турецкой Республики Северного Кипра. Но надежды на то, что все это будет длиться, опять же, десятилетиями, ничего не произойдет, тщетны. Точно так же крупнейшие игроки должны взять на себя ответственность за судьбу Тайваня, где, кстати, 13 января 2024 года очередные президентские выборы. Есть сомнения, что их выиграет представитель партии Гоминьдан. Но, тем не менее, может быть, он их и выиграет. Тем не менее, тайваньская идентичность уже достаточно сильна. И это не значит, что тайваньцы, коих 25 миллионов человек, так уж ринутся в объятия тоталитарного Китая. Тут и негативный опыт Гонконга им в помощь. Но рассчитывать, что просто можно тянуть резину до бесконечности, и Китай точно не вторгнется, не приходится. Точно так же рассчитывали, что Путин не вторгнется в Украину, что не будет никакого нового обострения в Израиле, давно переживающем экономический бум и как будто бы забывшем о палестинской проблеме, решившем, что она ушла на второй-третий план. Точно так же, как не удалось затянуть решение карабахской проблемы, на что рассчитывали прежние армянские элиты, что на их век хватит, а потом неважно. Всего этого не будет, потому что Четвертая мировая уже идет, она уже с нами. На чем же сердце успокоится? В каждом случае по-своему. Израиль, закончив войну, должен будет не только сформулировать свое отношение к палестинскому государству, опять же, перестав бесконечно это откладывать, но и провести важные внутриполитические реформы, которые примирили бы религиозный Израиль со светским. Да, конечно, Израиль светское государство, но тем не менее, оно же и религиозное, потому что оно фактически создано во исполнении пророчеств Ветхого Завета и, собственно, Ветхого Завета, договора Бога с его избранным народом. Только там, в Ханаане, где их текут молоком и медом, могло быть создано еврейское государство. И независимо от того, как считают светские люди, Израиль ценен сам по себе, или как многие религиозные, как пространство, куда в конечном счете придет Мессия и восстановит Иерусалимский храм, это никак не отменяет отдельной исторической самоценности Израиля. Так что стратегически с ним все будет хорошо. Но очевидно, компромисс необходим, потому что, с одной стороны, важны институты светского государства и армия, где так или иначе придется служить подавляющему большинству израильтян, важны религиозные институты, потому что, действительно, те, кто молится за Израиль и изучает Тору, умножают его безопасность. Вот недавно на экраны вышел фильм «Голда» о Голде Мейер, «Войне судного дня». И меня несколько смутило, что роль Бога в процессе спасения Израиля в 1973 году, когда из-за ошибок светских властей его оппоненты почти победили, но победить, конечно, не могли по причинам, которые мы только что обсудили, да, никак не отражена. Какова роль Бога в этом процессе, как спрашивал Наполеон у Пьера Симона Лапласа относительно его космологии. И вот Израилю нужно будет отразить роль Бога в процессе собственного спасения, и принять таки основной закон о ценности изучения Торы, о том, что действительно государство должно финансировать изучение Торы, которое может быть полностью самостоятельным занятием человека на всю жизнь, и религиозное учебное заведение. Религиозные круги же согласятся, видимо, ну как минимум с альтернативной службой для большинства учащихся этих учебных заведений. Кроме того, вероятно, возникнет некая независимая инстанция власти, верховный арбитр, типа всенародно избираемого президента. Или что-нибудь такое. Так что из Четвертой мировой войны Израиль выйдет совершенно другим государством. А если бы не война и не смена эпох, то все эти злокачественные процессы, ведущие к расколу нации, могли идти еще довольно долго. Кстати, Четвертая мировая война поставила под вопрос и саму концепцию политической нации, так как она возникла в Европе в 17 веке, и как она была присуща эпохе Просвещения, потому что часто выясняется, что внутри одной и той же нации в ее старом понимании, будь то израильтяне, поляки, венгры, русские, американцы, Существует два совершенно разных народа с совершенно различными ценностями. И общая история, география и этничность ничего не гарантируют и сами по себе отнюдь не сплачивают людей. Раскол может проходить совершенно по другим линиям. И это значит, что мы стоим на пороге глобальной трансформации, когда будут образовываться государства ценностей, а не обязательно государства, привязанные к определенным этносам, территориям или общему прошлому. Таким государством ценностей может стать и мета-Россия, если она когда-нибудь возникнет. Или Шеремета-страна, поскольку в таком государстве ценности могут оказаться не только русские, а русский язык и культура будут отдельными самостоятельными ценностями, ну, отнюдь не всеобъемлющими для такого типа государства. На чем сердце успокоится во всем мире? На том, что мир должен будет признать роль Бога в этом процессе. Недавно Владимир Путин, чью правоту, а не только неправоту мы сегодня поминаем и анализируем, сказал совершенно правильно. А какие ценности по ту сторону линии фронта?
Я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто по ту линию фронта находится, с той стороны линии фронта находится. Но мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей.
Какие ценности были по ту сторону линии фронта в холодной войне в 1980-е годы, очень четко сформулировал тогдашний президент США Рональд Рейган. Собственно, и перелом в холодной войне наступил тогда, когда это противостояние между авраамическим миром и тоталитарным Советским Союзом с его религией коммунизма приняло религиозный характер схватки добра и зла, а не сосуществование двух систем, имеющих равное право на существование. И поэтому здесь я не могу не процитировать Рональда Рейгана, ту самую его знаменитую речь перед Национальной ассоциацией евангелистов во Флориде, произнесенной 8 марта 1983 года, где он как бы назвал Советский Союз империей зла, но это не совсем так. Я хочу, чтобы вы знали, что философия нынешней администрации основана на божьих ценностях, и она видит величие Америки в вас, ее людях, ваших семьях, церквях, соседстве и сообществах. Однако я не могу не сказать вам, что это противопоставляет нас тем, кто повернулся лицом к современному атеизму, отказываясь от испытанных ценностей, на которых базируется наша цивилизация. Независимо от всего, их система ценностей радикально отличается от системы ценностей большинства американцев. Атеисты заявляют, что освобождают нас от суеверий прошлого, берут на себя заботу по управлению нами, иногда и голоса громче наших, но это еще не мнение большинства. По заключению проведенного в Вашингтоне исследования, говорит Рейган, американцы более религиозны, чем люди других наций. 95% выражают веру в Бога, и огромное их количество полагает, что 10 заповедей имеют реальное значение в их жизни. Есть грех и зло в мире, и нам предписывается Священным Писанием и Иисусом Христом противостоять этому. Наша нация тоже получила в наследство зло, с которым должна бороться. Слава этой земли вместила многое, морально превысив зло нашего прошлого. Например, долгая борьба граждан за равноправие меньшинств, когда-то источник отсутствия единства и гражданской войны, теперь пункт гордости для всех американцев. Советы должны понять, что мы никогда не будем ставить под угрозу наши принципы и стандарты. Мы никогда не отдадим нашу свободу. Мы никогда не оставим нашу веру в Бога. И мы никогда не прекратим искать подлинный мир. Однако правда состоит в том, что равновесие сил теперь является очень опасным мошенничеством, потому что это просто иллюзия мира. Действительность состоит в том, что мы должны идти в мир через силу. Много лет назад, говорит Рейган, это ключевое высказывание, я услышал высказывание одного молодого отца в Калифорнии, обращенное к многочисленной толпе народу. Я предпочту увидеть, что мои маленькие девочки умрут сейчас, все еще веря в Бога, чем если бы они росли при коммунизме и однажды умерли, больше не веря в Бога. В той аудитории были тысячи молодых людей. Они немедленно признали глубокую правдивость сказанным относительно физического состояния и души. И это было действительно важно. Позвольте нам помолиться за спасение всех тех, кто живет в той тоталитарной темноте. Простите, чтобы они обнаружили радость милосердного Бога. Но пока они проповедуют всемогущество государства, его превосходство над личностью, пока они веруют в свое будущее господство над всеми народами Земли, они центр зла в современном мире. Самое страшное зло совершается даже не в концентрационных трудовых лагерях, где мы видим конечный результат этого зла. Зло задумывают и приказывают исполнять в чистых, теплых кабинетах с хорошим освещением и ковровыми дорожками. Тихие люди в белых воротничках со стриженными ногтями и гладко выбритыми щеками, которым не нужно повышать голос. Я полагаю, что мы примем вызов. Я полагаю, что коммунизм – это грустная, причудливая глава в человеческой истории, чьи последние страницы теперь пишутся. Я верю в это, потому что источник нашей силы в поисках человеческой свободы не материален, а духовен. Да благословит вас Господь, и большое спасибо. Вот когда эти слова начнут звучать из уст лидеров тех или иных стран, мира или коалиции стран, Тогда Четвертая мировая война однозначно закончится становлением нового мира, который вернется к Богу, где будет снято противоречие между религией и наукой, который признает цивилизационное многообразие мира, например, то, что существует действительно несколько цивилизаций, в основе каждой из которых лежит религия. Но это не религия денег, это не культ мамона, не маммонизм, который лежит в основе современной Российской Федерации. И если кто-то на Западе или где-то еще поднимет на знамя авраамические монотеистические религии, их альянс, как это сделал Рональд Рейган в 80-е годы прошлого века, и противопоставит это маммонизму и тоталитаризму, теперь же новому варианту тоталитаризма, замешанному не на коммунистической религии, а на религии денег, тогда Четвертая мировая война быстро двинется к своему благотворному и благоприятному финалу. И мир не погибнет просто потому, что в отличие от библейского Содома, где не было даже 10 праведников, в мире все-таки есть несколько тысяч праведников, которые молятся за его спасение. Отдельно же я хочу помолиться за Юрия Леонидовича Шевчука, нашего выдающегося поэта и музыканта, который, к сожалению, перенес в сентябре инфаркт. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и напоминаем, что Юрий Леонидович – автор гимна будущей России, гимна, фрагмент из которого сейчас прозвучит.
Одну оставили, чтобы друг в осенний вечер до хмелья поставили, чтобы дальняя дорога мне короче показала, чтоб душа, вдремнув немного, в России забирала.
К теме Четвертой мировой войны и послевоенного мира Осип Эмильевич Мандельштам, Федра. Я не увижу знаменитой Федры в старинном многоярусном театре, с прокопченной высокой галереей, при свете оплывающих свечей, и равнодушен к суете актеров, снискающих рукоплесканий жатву, я не услышу обращенной к рампе двойной рифмы оперенный стих, как эти покрывала мне постылы. Театр Росина, мощная завеса нас отделяет от другого мира, глубокими морщинами волнуя, меж ним и нами занавес лежит, спадают с плеч классические шали, расплавленный страданием крепнет голос и достигает скорбного закала негодованием раскаленный слог. Я опоздал на празднество Росина. Вновь шелестят истлевшие афиши, и слабо пахнет апельсинной коркой, и словно из столетий летаргии очнувшийся сосед мне говорит, измученный безумством мельпомены, я в этой жизни жажду только мира. Уйдем, покуда зрители, шакалы, на растерзанье музы не пришли. Когда бы грек увидел наши игры? Это была программа «Четвертая мировая война» на канале «Белковский». Специальный выпуск сет-даун-шоу «Время Белковского». Пожалуйста, подписывайтесь на канал «Белковский». Ставьте лайки, републикуйте эту программу, где только сможете. И поддерживайте канал финансово в любых формах, в любых валютах, из любой страны и части обитаемого мира. Большое вам спасибо и до скорой встречи.